Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».
Категория слушателей 12+. Мы называем вещи своими именами.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест». С вами программа «Час миссионеров», в студии руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви Ирей Алексей Самсонов.
Здравствуйте.
Сотрудник миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата Ирей Сергей Дудин.
Здравствуйте.
Дмитрий Волынцев.
Здравствуйте, дорогие
друзья. И Александр Акин.
За пультом, ответственно.
Да. Мы сегодня встретились поговорить на тему, которая сейчас активно обсуждается и в СМИ светских, и, конечно, в церковной прессе. Эта ситуация вопиющая. Она, безусловно, является из ряда вон, когда один монах, неважно, какие у него заслуги, который утверждает, что он построил монастырь, вроде как, ну, фактически заявляет право свое на монастырь, потому что он его строил, некая такая форма приватизации. Это история с Сергием Романовым, который называет себя там старцем, его называют поклонники, он сам схиигумен, Среднеуральский женский монастырь, где он находится тоже, когда схиигумен запирается, так сказать, в женском монастыре, достаточно экзотичная ситуация. Он явился на церковный суд, который 15 июня был по поводу его запрета на выступления публичные, по поводу запрета его священнослужения. Он явился на суд, материалы пока не опубликованы, не знаю, будут они опубликованы, нет, но говорят, что он, так сказать, в грубой форме, говоря бытовым языком, послал всех, так сказать, членов этого церковного суда с архиереев.
То есть буквально обматерил, да, я так понимаю?
Нет, он, так сказать, в более мягкой форме, но это звучало ультимативно, беспрецедентно, так сказать, высказался, развернулся и ушел. После этого странным образом нанял, ну, как тоже, судя по всему, те персонажи, которые в этом монастыре находятся, это наемники, воевавшие на Донбассе. Вот понятно, что эти люди, так сказать, воюют за деньги. Здесь они охраняют этот монастырь, никого туда не пускают, кроме людей, которых он определяет. Он категорически отказывается из него выходить, и фактически, как говорят, это захват монастыря. И ситуация, ну, вот в истории Русской Православной Церкви постсоветского периода, ситуация, безусловно, беспрецедентная. Ничего подобного не было. Были ситуации там с сектантами, всякого рода закопанцы, когда люди уходили, объединялись, там придумывали какие-то для себя формы, но так, чтобы демонстративно игнорировать священачалие церковное, вообще всю церковную вертикаль, причем выступать с опровержением слов патриарха, с раздачей анафем самостоятельных, а он, я напомню, всех, кто признает, что коронавирус существует, анафематствовал от своего имени или от имени церкви, как он говорит, заявляет о том, что никуда он не уйдет, назначенный игуменом в этот монастырь, назначенный митрополитом Екатеринбургским, священник не был допущен в этот самый монастырь. И Романов вообще сам по себе достаточно странный персонаж, уголовник, отсидевший 13 лет за убийство, разбой, грабеж в составе организованной группы, за несколько тяжких преступлений, человек, отмотавший полный срок еще в советский период, соответственно, на зоне строгого режима.
Человек, а сейчас ему сколько лет?
По-моему, 59, по-моему. Человек, имеющий такие явно уголовные повадки, манеру говорить, очень такой, с точки зрения канонической, человек, который не имел права быть священнослужителем ни по каким канонам, православной церкви, однако же, им стал, и, приняв на себя великую схиму, вел себя тоже очень странно, без конца выступал и выступает с публичными видеообращениями, видеовыступлениями, ведет себя как некий гуру, объявил сам себя старцем. И, в общем, вот эта ситуация, ну, самосвяты были в истории церкви, но вот так масштабно и так дерзко противостоять вообще всему священачалию и вообще структуре церкви, и то, что сейчас говорят, что, возможно, придется брать этот монастырь штурмом или не придется, в общем, ситуация такая острая. Хотелось бы поговорить, как с точки зрения, скажем так, канонической церковного права вот на эту ситуацию все стоит смотреть.
Ну, с точки зрения церковного права ситуация вполне понятна. Неподчинение идет выше церковной власти. Причем откровенное неподчинение высшей церковной власти, это, по сути дела...
Я бы сказал, такой... демонстративный протест.
Нет, это не совсем протест, это такой раскол. Вот. Но вот этого батюшку, отца Сергия, я знаю приблизительно года три. Вот. На самом деле вот такую публичную...
То есть с ним лично знаком?
Нет, не лично знаком. Я лично знаком с людьми, которые от него пострадали, скажем так, еще три года назад. Вот. Но, насколько мне известно, его продвинул вот так медийно некий Сергей Алиев. Вот. Человек... достаточно денежный, достаточно имеющий хороший бизнес. Вот. Он неофит, это Сергей Алиев, достаточно слабо разбирается в церковной аскетике и прочее, прочее, прочее. Ну, еще мне известно, что вот это свое уголовное прошлое на начальных этапах церковной карьеры вот этот батюшка скрыл. Епископы на самом деле не знали о его уголовном прошлом. Это еще один повод, на самом деле, скажем так, лишить его священного
сана.
Да, священного сана. Но он скрыл эти все факты. И после того, как вот он раскрутил, ну, у меня такое чувство, что он воспользовался своими такими связями вот в этом мире, скажем, не совсем чистым. Вот, и организовал такую масштабную деятельность на Урале, организовал этот монастырь. И представляете, вот епископы смотрят, такой благочестивый человек, да, столько людей за ним ходят, какое-то доверие у епископов было к нему. И вдруг внезапно такая бомба взрывается, вот он кто оказывается. Да. Но я подозреваю, что все-таки епископам сообщали в свое время о таких странностях этого батюшки, отца Сергия. Вот. Но епископы, может быть, не подозревали, насколько все серьезно. Вот. Ну вот у меня даже из прихода одна молодая женщина, ей дали мы задание вот, как-то посмотреть в интернете, как организовывается вот эта социальная работа. Это было года 3-4 назад. Вот. И она начала изучать, и она вышла на сайт вот этого Сергея Алиева. А Сергей Алиев как раз продвигал вот этого отца Сергия Романова. И он активно пропагандирует ересь Царебожия. Отец Сергий Романов. Кто не понимает, что такое ересь Царебожия, это тогда, когда считают, что вот царь Николай II является искупителем русского народа в грехе цареубийства. И вообще во многих грехах искупитель. Вот. И этот схиигумен Сергий, он является пропагандистом. И она на почве такого почитания особого Николая II, вот эта наша сотрудница, она задолго до вот всех вот этих событий сообщила о том, что она отвергает патриарха Кирилла, она отвергает епископат наш, и она едет, как своему духовному учителю, отцу Сергию, в этот монастырь на Урале. Вот уже тогда все это было, не сейчас, это уже тогда все это было. Но, соответственно, письма им люди писали епископам. Епископы как-то особо не верили, что вот навет такие на отца Сергия. И вот сейчас вот этот гнойничок начинает вскрываться. Вот. что вот такой он. Достаточно человек амбициозный. Я бы так сказал, достаточно человек талантливый в плане влияния на людей. Посмотрите, как он это говорит. Он всегда говорит по бумаге, он всегда заранее тщательно готовится ко всем своим выступлениям. И, как я понял, каждое слово он выверяет, что он будет говорить. Вот. И достаточно хорошо знает психологию людей. Под его влиянием находилась вот эта Наталья Поклонского с Крыма. И многие известные люди, в том числе и депутаты, под его влиянием находятся. Потому что человек действительно обладает каким-то природным свойством обаяния какого-то. Вот. Может с кем-то мягкий быть, с кем-то строгий быть и так далее и тому подобное. Вот. И всех впечатляет какой-то своей особой аскезой. Такой. У него внешний антураж, даже вид такой особенный. Потому что вот эта длинная белая борода, длинные белые волосы. Посмотрите, вот, допустим, на картины, иконы, допустим, преподобного Сергия Радонежского. Такой схимник Сергий Радонеж. Посмотришь на отца Романа Сергия, да? Ну вот он, Сергий Радонежский, перед тобою. И вот он начинает тебя увещевать. И, кстати, он не просто анафематствовал вот этих отрицающих COVID-19. Он их проклял.
Сказал, там, да, я лично это слышал. А скажите, анафеме в итоге, я не сильно разбираюсь вот в иерархии в церковной, то есть кто имеет право предавать анафеме?
Анафеме может предавать исключительно только церковный собор. Компетенции даже у епископа единоначального нету. Предавать анафеме. Анафема вообще-то, анафема вообще это не проклятие. Анафема это, строго говоря, некий церковный карантин. Ну,
отлучение, да.
Карантин. Это карантин. Человек отлучает от общения со всеми остальными и сообщает всем, что вот этот человек заразен искажением, неким искажением, аскетики искажением, искажением, допустим, вероучения этот человек. И верным, скажем так, не благословляется и не рекомендуется входить в разговоры с ним, допустим, вероучительно, это точно. Церковь предупреждает, что если ты будешь с ним общаться, то ты, скорее всего, пострадаешь. И можешь даже заразиться тем, чем он сам страдает. Человек действительно заражает вот этим своим особым поведением. Вот. Очень такой командным тоном, как я понял, он там в этом монастыре.
Ультимативным. Абсолютно.
Ультимативным командным тоном. Но это уже давно длится. На самом деле это уже давно длится. Вот. И как там его терпел владыка Екатеринбургский. Мое мнение, что масштаб его деятельности, именно строительство, вот там его, вот этим, он же не один монастырь создал, насколько мне известно, там около 10 монастырей он организовал, вот такого же масштаба, очень много, это не один монастырь, вот, так что человек очень непростой. Так что он влияние имеет, в том числе и на епископат. Но если у него там знакомые там.
То есть, по сути, он себе построил такую целую империю за это
конечно,
время.
Конечно, конечно.
То есть, причем империя именно в плане влияния, в плане материальных ресурсов. И сейчас для себя видит опасность для этой империи и пытается ее таким вот образом защищать.
Ну да.
Ну, по логике вот так получается. Ну,
но это... он даже публично сказал, я же говорю, он вот сегодня. Я утром слушал его выступление, где он, причем это же даже не, он пустил корреспондентов нескольких для того, чтобы чего не было до этого. А здесь вот сегодня с утра на Урару появилось, что приехали журналисты, он их пустил и стал рассказывать, что никакой это не раскол, запустил их на службу, даже пустил их в келью, чего никогда не делал к себе, стал демонстрировать, что вот мы открылись, но он прямым текстом говорит, что я строил этот монастырь, и я никуда отсюда не уйду. То есть, фактически, он заявляет на него право собственности. То есть, такая приватизация происходит, что, в общем, для схимника, человек, который отказался от имуществ, в общем, достаточно странно звучит.
Ну, прямым текстом он так не говорит, что это мой монастырь. Он косвенно об этом
говорит.
Почему
нет? Он говорит, я этот монастырь строил, и я отсюда никуда не уйду.
Да, но он не говорит, это моя собственность. Он прямым текстом не говорит.
Он сказал, что я отсюда не уйду, да.
Да, что я отсюда не уйду.
Но при этом ту оборону, которую он там организовал...
И он огромным влиянием, в том числе на верующих людей, имеет. И вот сейчас вот этот гнойник, скажем так, в церкви, он вскрывается. В частности, вот эта ересь Царя Божия. Вот обратите внимание, вот там царь грядет, царь грядет, царь грядет. Вот какое-то такое мистическое, чрезмерное отношение к царю. Вот. Да, в русском народе была такая сакрализация царской власти, но не до такой степени, как вот они делают сейчас. Не об каком-то там соискупителе Христа там не шла речь. А сейчас вот она очень сильно распространяется, в том числе и в Томске. Эта ересь присутствует. В том числе и в
Томске. Тоже адепты ее существуют.
Конечно, есть они. Вот я вам говорю, что даже вот из нашего прихода там бросила все, уехала. И сказал вот патриарх Кирилл, теперь я в жизни буду поминать, там, что вот меня Сергей Романов, отец Сергей Романов, научил там, Сергеем Малеевым. Вот. Ну, достаточно хороший, кстати, анализ его деятельности сделал отец Георгий Максимов вот, на своем видеоканале. Вот недавно он тоже выступил с видеороликами по отцу Сергию Романову. Достаточно хороший анализ его деятельности. Кто хочет так более глубже разобраться, кто же это такой, рекомендую к просмотру в YouTube-канале ролики отца Георгия Максимова, который подробно описывает, кто это такой, это Сергий Романов. Вот. Кстати, вот он, отрицая ИНН, говорит, что в ИНН там три шестерки, как отец Георгий Максимов это подметил. А вот в этом Среднеуральском монастыре тоже есть ИНН. Но самое интересное то, что как раз в этом ИНН и присутствуют три шестерки.
Да, из всех ИННов.
Да, из всех ИННов его ИНН присутствует три шестерки. Да. Но они не в подряд идут. Там, ну, первые два числа, по-моему, 6-6, и потом одно из последних цифр 6. Вот. И такая ирония. Вот. Это глупость какая-то.
При том, что сам монастырь, несмотря на то, что он призывал там не принимать, у самого монастыря этот ИНН есть, спокойно
конечно,
существует.
Конечно.
Никаких возражений. Это
они отчисляют налоги, там отчетности делают, там все эти графы есть.
Разве монастыри отчисляют налоги?
Ну, а за работников? Работники, допустим.
Зарплата.
Ну, вот, допустим, коммуналка. Выплачивают. Зарплата, коммуналка, все это есть. Ну, обычные процедуры НКО, скажем так, работники НКО, обычные процедуры.
Не, ну и налог на землю.
Ну, все это делает, все это есть.
Все, конечно. Все
думают, что налогов нет, это неправда, есть налоги. Нету налога на, допустим, на пожертвования за свечи в церковной лавке, вот на это нет. На церковную утварь налога нет. А на многое другое налоги есть государственные, на самом деле. И для этого ИНН, собственно говоря, и нужен. Вот организация как юридическому лицу, вот. Собственно говоря, он и нужен.
Вот мы здесь затрагивали тему VIP его, так сказать, поклонников. Вот буквально, когда вчера, да, когда корреспонденты УРАРУ были на службе в этом Среднеуральском монастыре, куда их допустили, там оказался хоккеист Павел Дацук. Дацюк, олимпийский чемпион. Я в спорте не очень разбираюсь, но, может, кто разбирается.
Ну, фамилия известная, по крайней мере, любителям хоккея точно.
Дмитрий Соколов из уральских пельменей, тоже из таких вот медийных персонажей, которые были там. Вот. И вчера Романов сделал так на публику, на журналистов заявление о том, что он готов примириться, он готов примириться с екатеринбургским митрополитом Кириллом и попросил корреспондента УРАРУ передать букет цветов, вот он там такую охапку пионов, передать его в епархию. Соответственно, вот вроде как это такой с его стороны
сделал
широкий
шаг.
Жест, да, знак применения, примирения. И как вот говорит УРАРУ, о том, что со ссылкой на секретаря епархиального управления Вениамина Райникова, что ходят разговоры о том, что отец Сергий может подтолкнуть своих сторонников. Вот это женский монастырь, там, соответственно, в основном практически все дамы, среди него такие достаточно экзальтированные, и что поговаривают о том, что он, значит, их призывает к самосожжению. Вот так разговоры идут, и я еще раз повторю, это УРАРУ сообщает со ссылкой на секретаря епархиального совета Вениамина Райникова. Но вроде как вот на прямой вопрос о том, что поговаривает ли он, призывает ли к противостоянию вплоть до самосожжения, вроде как вот Сергий Романов ответил, что вот передайте владыке букетик от меня, но от прямого ответа на этот вопрос ушел. Он в своих проповедях, вы можете открыть, своим духовным чадом, постоянно рассказывал о величии смирения, о величии, о том, что послушание выше поста, молитвы, там прочее, прочее. И вот здесь он демонстрирует вообще полное противление. Как только зашла речь о послушании, собственно, его самого, а не ему, все оказалось точностью да наоборот. Вот, отцы, хотелось бы, на ваш взгляд, вот такая позиция, что это, сектантство, гуруизм, к какой категории вообще можно это отнести?
Я отношу эту категорию, в первую очередь, религиозной безграмотности совершенной. Вот непонимание того, что есть причастие. Вот одна из центральных идей, почему он вот так себя ведет, потому что вот он считает, что вот лжицу после причастия нельзя, допустим, обтирать какой-нибудь проспиртованной там салфеткой платом. Вот. И он говорит о том, что вот через лжицу принципиально не может передаваться никакая инфекция. Вот. Это является на самом деле таким маргинальным учением с точки зрения. И похоже очень на такую монотонистическую ересь, что вот тело Господа Иисуса Христа, оно было каким-то таким особенным, отличающимся от всех тел людей, что ни один вирус там к нему не мог прикасаться, никакая инфекция не могла туда проникать и так далее и тому подобное. А вирусы как таковые, бактерии, это просто являются реальностью вот этого мира. Вот. И на самом деле вот все вот эти болезни, все вот эти, как говорится, смерти, они все-таки субъективные по отношению к нам, вот эти, все эти болезни. И что я имею в виду? Что болячка, она действует просто как некий закон этого мира, и все.
Вот. То есть, вот, все законы физического мира, в котором мы сейчас присутствуем, именно в телесной оболочке, они распространяются абсолютно на всех людей, и все вирусы, все физические какие-то воздействия, они могут касаться абсолютно всех людей, независимо от того, где они находятся и в каких они условиях
они
находятся.
Они морально, духовно, они нейтральны, вот в чем дело. Это нейтральные вещи на самом деле. Там, вот, допустим, я всегда задаю такой вопрос, а мог ли, допустим, комар укусить там Господа Иисуса, когда он там проповедовал, да? Конечно, мог, почему нет, там кровь другому человеку там передать, да? Или, допустим, какая-нибудь там инфекция, там еще что. Но Господь полностью стал причастен этому миру, это вот так. Вот. И, допустим, известный факт такой, вот, когда мы, священники, вот это причастие тела Христова после приложения, мы, особенно Великим постом, мы помещаем его в особый ковчежец, который проветривается. Если этот ковчежец не поместить тело Христова, что получается? На теле Христовом, вот на этом хлебе, да, может появиться плесень. И появляется. Вот в чем дело. Появляется. А что такое эта плесень? Правда? Это порча вообще? Что это такое? Это проявление вот законов вот этого мира, который кто? Бог сотворил эти законы. Это Бог сотворил эти законы. Поэтому в одну из обязанностей священника входит, что следить за вот этим телом Христовым. Вот на престоле. Где-то там подсушил, где-то чуть-чуть там намочил, чтобы в хорошем состоянии не было его. А так вот эти, скажем, дрожжи, они начинают наружу выходить, и такая плесень начинает появляться.
Соглашусь с отцом Сергием, что одна из самых таких главных характеристик отца Сергия Романова является то, что он невежественен. Знаете, был претендент не так давно, может, кто-то помнит, епископ Диомид такой был.
Да-да-да, камчатский.
Вот, у него тоже такое там против ИНН, паспортов, там еще что-то. В итоге он проклял, там как-то анафемастовали, еще что-то, вышел из церкви, но за ним не пошло много людей, по-моему, только человек 4.
Да, несколько человек.
И сейчас о нем забыли, и все. То есть он не был таким харизматичным, как харизматичен отец Сергий.
И таким влиятельным.
Да, Романов. То есть у него не было такого прошлого, он был более богословски развит, если можно так сказать. То есть он был тоже невежественным во многих вопросах, но он все-таки, ну, это небо и земля, если сравнить с ученостью какой-то там. Если раньше монастыри в Древней Руси являлись центрами образования, то сейчас, в настоящее время, все совсем наоборот. Это винегрет всяких заблуждений, суеверий
и ересей
и прочего. И, ну, как вот известный проповедник лет 10 тому назад сказал, говорит, беседовал с многими епископами и спросил, как вы монастыри для себя воспринимаете. И многие, почти все сказали, что как проблему. То есть это проблема для епархии монастырь. То есть с теми людьми, кто там есть, теми лидерами, которые там есть. Поэтому вот это одна из тех романов, одна из тех проблем, которые вот она вскрылась сейчас и которые надо решать. Но я думаю, тоже тут не настолько долго будет это решаться. Конечно, я не... То есть, может быть, я не вправе так говорить, но мне кажется, виновен в том числе и митрополит, который все это смотрел сквозь пальцы, которого подкупали эти строящиеся там храмы, монастыри, которые он строил. Это надо было решать сразу, и все.
Нет, ну это не так очевидно все было, вот в чем дело. Митрополит, епископат, все-таки какая-то дистанция есть. Вот. К сожалению, это такие реалии, потому что епископат на данный это управленцы такие, высшего ранга в церкви. И такого близкого общения нету. Ну вот человек строит там монастыри, да, причем огромные здания. В епархии живет достаточно благополучно. Вот, но какие-то сведения там идут, что вот он там занимается отчитками. Вот, там 3 года назад там, он там отчитками, 4 года назад занимался. Да, там с бесами он там разговаривал, с демонами на этой отчитке. Там, вот, там ребенок там, или там женщина кричит, он слышит, это демон говорит, там демон говорит.
Вот. Это очень популярная была тема, ролики с его отчитками прямо... Ну, ура шли, что называется.
Да. Ну, да, у меня сразу вопрос. Скажите, а что, отчитка – это запрещенная какая-то практика в церкви?
Дело в том,
что... Или конкретно вот у этого товарища отчитки так проходили?
Они очень экзальтированно проходили, эти отчитки. Эти отчитки, они...
Больше на шоу было похоже, я так понимаю.
На шоу, и человек, ну, вот, который имеет там светское, вот это мирское образование, он видит, что вот эти люди, это никакие не бесноватые, зачастую, а просто такие экзальтированные люди.
И на этих отчитках происходило не исцеление, больше заражение. То есть тех людей, которые смотрели, пришли поглазеть и начинали сами... Но
по факту получается, что делали шоу, и на это шоу еще и людей чуть ли не приглашали. Так получается.
Да, кликушество. Это так называемое... Он распространял так называемое кликушество. Ну, опять же, из-за того, что вот такое невежество. Может быть, отец Сергий сам вот верил, что вот это вот он разговаривает с демоном. Вот, что он с демоном говорит. На самом деле он говорил там с человеком психически больным. Вот. Я сам лично вот сталкивался вот с такими одержимыми. Я видел, какие возможности у них есть. Вот при мне вот маленький ребеночек, вот поверить или нет, но это я видел сам лично. Вот он взял ложку, закрутил в узелок. Вот, вот такая вот вспышка, такая гнева ужасная какая-то, да? Uh-huh. Там при молитве произошла вспышка гнева. Причем я не занялся никакими отчитками, вдруг внезапная вспышка гнева там у одного ребеночка произошла. Он взял и скрутил прям в дугу, в такой в узелок ложку стальную, там миллиметр толщиной. И я тут же вспомнил слово Евангелия, что вот цепь рвали там они. Ну, ой-ой, да у вас проблемы, так подумал, что делать там, а если он в этом вспышке там на вас набросится, вот убьет просто ударом.
Да, страшно. Ну, наверное, именно такие вспышки и побуждают людей как раз к таким страшным преступлениям, как убийство и какие-то еще вещи. Ну, да. Наверное, именно в этот момент и происходит вот этот выплеск такой энергии.
Ну, энергия, ребеночек, ну, может он вот... Вот это уровень того, что ребеночку поднять 100 килограмм. Это так вот взять и поднять...
Ну, понятно, это действительно факт, о котором вы говорите.
Им кто-то движет.
Ну, вот Роману вот это должно было известно, он ведь за убийство сидел 13 лет, так что...
Но у него невежество религиозное,
Но, с другой стороны, где ему взять вежество? Ведь он после зоны... 13 лет строгого режима. Угу. И сразу после этого он вышел уверовавшим. И практически сразу начал...
Ну, здесь, Александр, честно сказать, параллели какие-то проводить я бы, наверное, не рискнул, потому что у людей по-разному жизнь складывается. И бывает действительно, что люди и в тюрьме там бывают, что уверуют, и действительно потом идут путем Христовых заповедей. То есть ситуации разные бывают.
Нет,
просто здесь в итоге по прошествию там множество лет в итоге выяснилось, что все-таки человек, наверное, как-то вот от этого отошел изначально, не пошел не по тому пути. То есть, по крайней мере, можно сделать такие выводы.
По плодам их узнают.
По плодам, но, совершенно верно.
Но он еще находится в состоянии, которое в церкви называется духовная прелесть. Он-то, я смотря на него, вижу, что он верит в то, что он говорит. Он верит в это во все. Понимаете, он верит, что вот надо вот так делать. Он верит в то, что вот епископат там впал в такое заблуждение. Там. Он, и он видит себя как некого особо такого посланника от Бога.
Вот. То есть это не такой намеренный, циничный коммерческий вождизм?
Нет, не, я думаю, нет, не совсем.
Я думаю, что те казаки, которые его охраняют, и те сестры, которые там остались в монастыре, они действительно
без денег
верят,
это делают, скажем так.
Да, без денег, нет, идейные.
Нет. Вот судя по списку того, кто охраняет, это коммерческое.
Ну,
это
скажем
бойцы
так,
Донбасса,
мы,
там, которые...
Мы не видели знаешь, факты передачи стоит. Денег, поэтому там утверждать это мы не можем.
Нет,
мы только можем предполагать в данном
нет,
случае.
Нет, я наблюдаю за его поведением, вот как священник смотрел там, да, и я вижу, что этот человек вот действительно она находится вот в таком состоянии, которое в церкви называется прелесть мнения об себе. У него очень высокое мнение об самом себе, что он имеет огромный там духовный опыт, что вот я сумел там людей убедить построить вот эти храмы, вот посмотрите на меня, я схиигумен, а ты кто такой?
Вот это, наверное, самое страшное вообще для, в принципе, верующего человека, и для любого человека, наверное, самое страшное – это возомнить себя, понять, что ты там кто-то такой, чего-то значимый, и начать всем об этом тоже говорить. Наверное, это самое страшное. И для православного человека,
он,
наверное, тоже самое страшное.
Грехом. Я вижу, что он считает грехом, когда вот это не говоришь. Он должен об этом говорить, потому что он избранный Божий. Он избранный Божий. Помните, мы когда-то разбирали во время ОНО алтайского старца Игнатия Тихоновича Лапкина. Но Игнатия Тихоновича меньше, конечно, это масштаб деятельности. Вот. Но очень похожее поведение, очень похожее, как ни странно. Но Романов дальше пошел. Дальше ты как раз вот одного поля ягода, на
ну,
самом деле.
Один бес где-то и крутит.
Да,
а
да,
с точки
да.
зрения, если взять вот уставного, насколько, может, я плохо в этом разбираюсь, потому что я вот как-то специально посмотрел, но не нашел. Именно великая схема. Это же очень специфический такой чин пострижения монашеского. Он предполагает... Насколько вот я нашел, может, это сейчас изменилось, обет, во-первых, полного нестяжания, во-вторых, обет удаления от мира, то есть непубличность всяческая. Ну и для меня вот самое странное, что в этом монастыре там полно женщин, там их несколько десятков, и он все время вокруг них, то есть они вокруг него, он все время у них на виду. Вот с точки зрения такой уставной, вообще вот такое
ну,
положение схимника.
Это... Он ударение делает на то, что он священник, я же окормляю. Я же богослужение там
ну,
делаю.
Так же, как епископ, да. То есть
я же окормляю.
Обеты, нет, а схимники разве не снимают с себя священнический сан?
Нет, нет не снимают. Нет, не снимают. Не снимают. Они остаются в сущем сане. Вот. Но... Строго говоря, конечно, монастырская жизнь предполагает там, разделение, вот это общение между полами. Вот. Но он это как бы реабилитирует в свое вот это положение тем, что вот я же священник, да, кто кроме меня там будет
кормлять? Это действительно великий соблазн.
Вот. Ну, там же полны-полно. Вот прислали же из епархии священника, который выполнял, по-моему, женатый как раз священник.
Ну, да. Протерия.
Да. Который должен выполнять в женском монастыре функции духовника.
Да. Ну, видите, а он уже много лет там вот этим священником занимается.
А с точки зрения иерархической, скажем, вот такое вот демонстративное пренебрежение, демонстративное вообще игнорирование иерархии церковной в священном начале, демонстративное нарушение устава, Русской Православной Церкви. А вообще есть какие-то механизмы, как вот эту ситуацию, скажем так, как она регулируется с точки зрения вот, ну, такой церковно-юридической? Ну,
церковный суд, который, на который он пришел и что-то там прочитал? И...
Нет, церковный суд, все правильно, но высшим судьей на уровне епархии является епископ, но он, собственно говоря, он и является судьей, епископ. Вот. Епископ имеет право вязать и решить, но он решение должен принять, епископ. Вот у епископа дилемма же сейчас такая стоит. Как вот материально продолжать содержать вот эти монастыри, отвернуться, не отвернуться, потому что уровень духовной образованности, понимания той ситуации, какая оказалась, вот эти спонсоры, допустим, вот этого Романа, Романова, Сергея Романова, будут ли они дальше содержать эти монастыри? Я понимаю прекрасно епископа, вот как хозяйственника, какая ситуация тяжелая. А как содержать-то? Как содержать? А где средства-то брать на все на это? На эту махину. Правда же?
Но это же получается какая-то, ну, прям, скажем так, противоестественная ситуация. Если монастыри вращаются не вокруг богослужения, там, не вокруг служения Богу и обращения к Богу, а вокруг вот просто обычного человека, земного, пусть и харизматичного.
Ну, оно было так в истории, на самом деле, РПЦ много раз, вокруг Сергия Радонежского также. Ну, это игумен адекватный, вот. Должен быть адекватный учитель, наставник. Пастырь должен быть такой, который поставлен Христом. Но, опять же, у священника полная фиаско, когда вот начинают говорить об нем, а не об Христе. Вообще в сердцевине-то должен быть кто-то там, вот кто должен за всем за этим смотреть. Но, видите, они об Христе-то не говорят. Они говорят только вот об нем говорят. А об Христе очень мало говорят. И это ненормально. Вот я, кто вот со мной на занятия библейские ходит, вот в Северском храме я служу, вот мы сейчас онлайн занятия проводим, я вам говорю, как только вот вы начнете обо мне говорить, да, все, у меня фиаско как священника наступает, вот, значит, я миссию свою не выполняю. А если, допустим, вы взяли от меня, отошли, там, к другому священнику пошли, ну, а мне должно быть... Как все равно, потому что вы за Христом должны идти, не за мной. Я служка. Я вам говорю, я служка. Принеси, подай, как говорится, у Христа. И все. А почему я должен нос задирать там и думать, что вот должен я принеси, подай быть Христу, а может другой? Там Христос пускай решает.
Вот, кстати, вы знаете, когда про ИНН говорили, мне мысль такая пришла интересная, что вот проклинают там, кто ИНН, кто там вот эти все вещи. А ведь Христос, помните, сказал такую великолепную фразу: «Кесарю Кесарева отдай, а Богу Богова». То есть, если тебе, ну, ИНН, то есть, если это требует светская власть, то есть, ты, в принципе, должен это выполнить, получается, потому что Бога у тебя этим не отбирают.
Нет, здесь есть такой казус.
По сути, так получается?
Они ставят в подвиг, эти люди ставят в подвиг себе то, что они не платят налоги, то есть отказываются.
Нет, здесь все-таки есть казус богословский. Нет, нет, здесь все посерьезнее, на самом деле. Все намного посерьезнее, потому что с ННчиками достаточно плотно общался, здесь другое. У них вот такая, значит, логика, логистика, вот богословское рассуждение у них. Мне в крещении Господь дает имя. Имя. Имя является отпечатком неким той задачи, той функции, которую мне Бог дает в этом мире. Uh-huh. Допустим, вот у меня имя Сергий. Uh-huh. Сергий, латинское имя, означает «страж». Постоянно на страже находится, наблюдает. На страже чего? Души свои, на страже людей, вот, чтобы грех не распространялся. Uh-huh. Допустим, Александр имя. Уже греческое имя. Алекс, что защитник, андрос, людей, защитник вот в духовном отношении, там от греха тоже. Вот я стражник, останавливаю, а он уже начинает прям в бой идти.
А Дмитрий тогда?
Дмитрий, двойная честь, да. Двойная честь, значит, тут какой-то честью он вечен от Бога, и честью перед Богом он должен оправдать. Что говорят ИННчики? Они говорят, когда нам дают индивидуальный идентификационный номер, они говорят, да? Угу. Номер налогоплательщика, они говорят, в этот момент нас заставляют отречься от того имени, которое дает нам Бог. они в первую очередь вот это начнут говорить, потому что в документе, они говорят, мое имя не упоминается. Это просто номер с цифрами, и все. И я даю вот этот документ с цифрами им, и упоминают меня не как, вот, допустим, Дмитрия, Сергия, там, Александра, а упоминают меня как цифровой номер.
Ну,
то есть я идентифицируюсь как цифровой номер.
Идентифицируюсь. Давайте тогда, мне кажется, таким людям можно возразить очень просто. Если ты действительно настолько верующий человек, тогда отрекись от всего земного и служи только Богу.
А они отрекаются?
На первый, второй рассчитайся, тоже как-то...
Да, как-то тоже возразить. Получается, да.
Как в том мультике, козленок, когда научился считать, все от него это бегали, шарахались, хотели его убить даже, по-моему.
И хотя им начинаешь говорить, что вот давайте откроем этот документ. Упоминается ли в этом документе ваше имя? Вот ваше христианское имя упоминается. Открываем, смотрим, упоминается. Они немножечко ошарашены, потом немного погодя говорят, нет. Это все-таки косвенно все упоминается мое имя. Я в системе, в поисковике пробиваюсь не как вот такой-то, такой-то, а по номеру. Я им говорю, ну вот извините, но много же тезок. Вот есть... Я много встречал в интернете, вот точно такая
есть
же фамилия.
Есть полные тезки с одним Иванова, и тем же годом рождения могут
с
быть.
С таким же именем.
В том же городе могут родиться, но, допустим, адрес будет разный. Да. И по сути получается, при этом для того, чтобы идентифицировать по ННН, нужно там сколько? 12, да, по-моему, или 16
нет,
цифр?
Нет, условно, 12. Нет, на нет, самом...
12 цифр. А имя, фамилия, отчество, плюс год рождения, плюс место рождения, плюс адрес проживания, а их может быть несколько. И в итоге получается, что столько данных, вместо них гораздо проще один ННН ввести. Это имеется в виду просто для учета денег, для учета налогов. По факту, ну, вроде как ничего здесь такого и нет особенного.
Нет, ситуация такая. Они изначально, вот им кто-то внушил изначально, что в документе их имя не упоминается. И они могли годами с этим жить.
Но вот понимаете? Тут самое страшное слово – это внушил.
Да, внушил, что в этом документе имя их христианское не упоминается. Вот. Это люди часто очень такие невежественные в плане вот компьютерных технологий, не понимают, как машина, допустим, ищет, вот как машине легче найти. Вот. И они годами с этим живут, и вдруг внезапно появляется человек, который им показывает, да нет же, смотри. А дальше пошла инерция, инерция вот этой жизни, которой он жил. Он не может этого отречься. А почему он не может отречься? Потому что какому образу жизни у него начинается такая симпатическая зависимость. Ему нравится просто так жить. Просто нравится жить, вот быть ИННщиком. Вот.
Или если ты 20 лет был байкером или эмо, а тут вдруг тебе надо взять, отречься и стать обычным человеком.
И он как-то, понимаете, он пытается замылить вот эту тему, что там имя-то на самом деле есть, как-то замылить, давай не будем об этом говорить, давай не будем, ну, понимаешь.
То есть самоцелью становится именно вот этот протест.
Образ жизни.
Образ жизни, такой.
Образ
да,
жизни.
Протестный вот этот, да,
да.
Что я никак
и
себе
надо
понятно.
Некий...
Один раз попался на фейк, и потом уже с труда от него.
Вот, и очень тяжело вот такой подвиг, шаг сделать, признать, что я обманулся, что вот меня надули, честно говоря.
Вот вы знаете, мы с Александром тоже у нас был план сделать передачу по поводу молитв и вообще зачем нужны молитвы. И вот здесь как бы как раз пересекается, наверное, тема вот эти. Дело в том, что я очень много, очень часто ловил себя на мысли, что нельзя никогда никого вот так вот до конца слушать, потому что все люди на этой земле, они такие же грешники, как и я. И может быть, можно услышать какие-то здравые семена, но все-таки мне кажется, что очень часто настоящие неприходящие вещи, они все-таки приходят извне, приходят через молитву. Вот для меня это так. И мне кажется, вот в этом случае просто люди себе, получается, они грешат тем, что создают себе вот такого кумира. Вот это, наверное, тоже один из страшных грехов, который нужно от себя пытаться отсекать.
Ну да, да, но опять же есть законы объективной духовной жизни, вот эта прелесть, от чего возникает, допустим, у человека не было хорошего духовного наставника, человек начинает сам по себе там плыть вот по этой реке, вот этой духовной жизни, а там...
Тут ключевое слово «сам по себе», без
да.
благословения.
Да,
он когда сам себе возомнил чего-то,
ну,
и вперед
не,
пошел.
Ну, опять же, есть ошибки священников, вот наши ошибки бывают.
Вот Сергей Романов сколько благословений раздавал.
Да.
И если его благословениями идти, ну, прямиком угодишь.
Ну опять же, вот смотрите, а кто до того, как он священником был, а кто его окормлял, они поторопились ли вот с этими рукоположениями, они торопились, допустим, с ведением его алтаря, алтарь, от нас, от священников, очень большая может беда исходить, потому что у нас ответственность огромная. Вот, и великое дело иметь грамотного, хорошего духовного учителя, который разбирается вот в этих вопросах, который видит определенный момент в твоей жизни, что вот сейчас нельзя, да, и очень важный момент, вот опыт вот этой духовной жизни. Вот.
Мне кажется, ровно по этой причине каноны-то и возникали, для того, чтобы создать
это ответ.
Некое правило, зафиксировать его и дать его человеку, который с этой же, с аналогичной ситуацией столкнется, для того, чтобы он сам не проходил путем проб и ошибок, да, а уже использовал, научился на чужом опыте, грубо говоря.
Ну, чтобы не наступал на те же грабли, да, абсолютно такая вот аналогия.
По этой причине каноническое право и вообще вся вот традиция каноническая, она и существует.
Ну, это ответы. Каноническое право – это ответы на те реалии, которые возникают в этой жизни, как вот правила дорожного движения. Правда же, вот говорят, что вот эти дорожные знаки кровью написаны. И каноны эти тоже, скажем так, кровью написаны.
Духовные. Нелегко давались, вот так
очень
скажем.
Нелегко. Ну как? Возникает какая-нибудь беда, и вообще церковь в недоумении, что вот с этим делать?
Ну вот как раз вот этот вопрос сейчас возникает, когда я до этого не встречал вообще подобных историй, когда, например, человек категорически не на решение церковного суда отвечает, так сказать, ультиматумом, отвечает полным отказом сотрудничать, говорит, что я никого из вас слушать не буду, я сам себе церковь, сам себе канон.
Но это, по сути, тут же раскольник получается.
В отличие, например, от Диомида, он не говорит, что там я ухожу из церкви, не объявляет себя, как Диомид же объявился, галактическим патриархом, насколько я помню. Вот эта ситуация, она имеет какое-то, скажем так, разрешение. Чем, ну, грубо говоря, чем это может разрешиться?
Он боится. Вот, во-первых, вот смотрите, у него же есть много людей, скажем так, которые влиятельные. А эти люди в том числе зависимы от светской власти, в том числе вот от верховной светской власти, они зависимы. А верховная светская власть, ей нужна церковь какая официальная, вот церковь, вот. Понимаете, которую вот она поддерживает, которая является неким лицом вот, государства России. И вдруг они поддерживают человека, который отрицает церковь, которую поддерживает, допустим, наш президент. Да? И они боятся, а как президент на это реагирует? Правда же? А как президент?
Такую фронту по отношению к нему, да.
Да, он поддерживает эту церковь, а не другую церковь. И я думаю, Сергей Романов это прекрасно понимает. Да, он прекрасно понимает, что в контру, в такую открытую входить нельзя. Он, скорее всего, будет добиваться, знаете чего? Чтобы вот этих митрополитов, понимаете, епископов наказали за то, что они его наказывают. Понимаете, да, уже церковные каноны как-то вот так по боку. Вот. Что, и он себя убеждает вот, через вот эту прелесть, что он прав. Да я же прав, я же прав. Понимаете? Да они нарушают каноны, не я нарушаю каноны. Я вот это вижу, что вот отцы святые там благословите, он говорит. Без конца вот эту фразу. Елейность такую потребляет он. Вот. И лейб-мотив-то у него такой, это вы виноваты. Это вы виноваты, это вы уйдете, а не я уйду. Это я церковь, а не вы церковь. Это вы в раскол уйдете, а не я уйду в раскол. Знаете?
Гордыня.
Да, вот это же видно в его речах все. Это же все видать.
А страшное вообще, дело, вот конечно. Ситуация, когда вот сейчас обсуждается, брать штурмом или не брать, ну, понятно, что это будет не церковный акт, а там, возможно, власти будут к этому причастны. Вот. Вообще, в истории церкви было, конечно, можно вспомнить, как там Соловецкий монастырь штурмом брали, царские власти осаждали его долго, держали там, морили, вот где-то побеждали, где-то не побеждали. Но для нас это вещи, конечно, новые, исключительные. Но вот в той ситуации, если, допустим, какой-то силовой сценарий пройдет и Сергия удалят из этого монастыря, что может дальше быть вот с этой паствой, вот с этими экзальтированными дамами, которые, в общем-то, в этот монастырь пришли ради него, фактически.
Ну,
он может быть расформирован? Вообще практика расформирования монастырей есть у нас?
Насчет практики расформирования. Я знаю, что их по разным монастырям развозили, вот этих монашествующих бунтарей таких. Но я думаю, что, скорее всего, вмешается светская власть в этот процесс. Вот. И как-то их разъединят, что ли, епископа, и его разъединят.
Возможно, скорее всего, он все-таки не вмешается, потому что не так... У всех на слуху вот это дело с этим сквером, где светская власть сначала как-то так за церковь, там все построим, все, а тут потом раз, когда вот этот бунт начался, отошла, и тут вмешиваться снова.
Ну, в сквере
может
там
быть, все... федералы только, если...
Ну, в сквере если... все было очевидно, на самом деле. В сквере очевидно. Там отрицающие там веру, не веру, а церковь саму по себе люди выступали. А здесь вроде человек в церкви находится, он говорит, я в церкви. А вот патриарх, он не в церкви, смотрите, что он творит. Он творит, он отрекается от веры.
Но только он эту церковь не вокруг Христа, а вокруг себя пытается.
Да, да, да. Он нигде об Христе-то особо не говорит. Он между делом для проформы вот это все упоминает. Вот. А так он в центр себя ставит, вот этот Сергий Романов. Говорит, вот я в церкви, а патриарх, вот он уже не в церкви. Понимаете? Вот я в церкви, а епископ уже не в церкви. А вот батюшку прислали, да вы что? Так это я ж в церкви, а не он. Понимаете, это он, вот от них пришел. Вот. И вокруг него собираются вот эти влиятельные люди. Да, да, он вроде прав, он прав, да. Да, нам нужен царь. А вот царь-то у нас вроде есть, да. Так нам нужен царь. Он говорит, да, давайте молиться будем за царя, да, молиться за царя будем.
Понимаете? Сразу вспоминается фильм. Царь-то не настоящий.
Там очень, понимаете, такая полуклоунадное какое-то там положение.
Мы скоро об этом все забудем.
Забудем, да, но действительно было бы, конечно, смешно, если бы не было так грустно, то, что много людей, на которых этот человек воздействие имел, и насколько для этих людей и моральная, и психическая травма сейчас будет, когда придет, может быть, осознание кому-то, а кому-то, может быть, и не придет, а будет травма от того, что их вот так вот насильно там отлучили от любимого
пастыря,
да, то есть, и насколько им тяжело будет все-таки потом по-настоящему приходить к вере, вот эта ломка. Ну, я говорю, что это, наверное, много трагедий будет у людей, опять же, именно чисто людских таких.
Тут обоюдная вина. То есть, с одной стороны, это он виноват, что он так делал, что он со своими тараканами там. С другой стороны, само паство создавало все условия для того, чтобы он таким стал. То есть, это...
Они просто... Ну, на пастве намного меньше вины. Паство, ну как, вот, винить пастуха в том, что вот овцы там шерсть там скаталась у них такая, да, и что вот они так бегают не так к корыцу, а по-другому бегают к корыцу, да, и говорят, вот это овцы сами виноваты.
Я думаю, что все-таки
не совсем верно.
Они, вот эти вот, абсолютное большинство его паствы, это дамы экзальтированные, достаточно взрослые. Вот этих всех вип-персон, их там всего несколько человек, в общем-то, ну, может, там десяток, другой от силы. Вот. А остальные в основном
Александр,
не
зря
очень...
Так, зря так пренебрежительно. Вот представляете, десяток другой, но вип-персон, которые тоже влиятельные люди и которые тоже могут своим мнением повлиять на огромное количество людей. Поэтому...
Я думаю, вряд ли они публично будут об этом говорить. Это, скорее всего, люди такие не особо публичные.
Кто знает.
Но, тем не менее, здесь обнажается старая вообще проблема.
Ну, вот, допустим,
проблема.
Поклонская сейчас уже не говорит об нем.
Нет, она сказала, что она когда-то, она прям высказала, что когда-то она считала его своим духовником, но их пути разошлись.
Ну, вот, разошлись, когда в контруф такой он начал входить, все.
Вот, ну, и поэтому Поклонская, видать, вовремя увидела это, значит, есть здравое зерно в человеке. Но это мое мнение.
Да.
Мое тоже, кстати.
Друзья мои, время наше подошло к концу. Мы будем следить за этой историей. И, в общем, мы в который раз видим о том, что все-таки церковь – это церковь Божья, церковь Христова. Мы говорим о христианской церкви. И как только человек начинает на себя тянуть одеяло, мнить себя наставником, мнить себя, так сказать, великим, это всегда играет против него, и мы уже в который раз возвращаемся, что вот в церкви вера и разум – это две вещи, которые идут рука об руку. Если у вас вера без разума, то у вас есть всегда опасность уклониться в сторону ереси и попасть в лапы какого-нибудь человека, который будет якобы духовным, но уведет вас в сторону от Христа. Если же у вас есть один разум без веры, то вы можете стать, так сказать, абсолютно неверующим профессором богословия. Какие вещи тоже встречаются. Поэтому вот разум истины, разум сердца, о котором говорится там в молитвенном делании, это и есть тот самый срединный царский путь, к которому призывает Христос и о котором всегда говорила Церковь. Друзья мои, мы с вами прощаемся. С вами была программа «Час миссионеров». В студии был руководитель миссионерского отдела Томской епархии Русской Православной Церкви иерей Алексей Самсонов, сотрудник отдела миссионерского отдела Томской епархии иерей Сергей Дудин, Дмитрий Волынцев и Александр Ракин. Всего доброго, до свидания. Держите себя в руках и держитесь разума. Всего хорошего.
Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».
Называем вещи своими именами.